«Третий вечер». Крымский вечер в эфире радио «Крым Реаль». В следующие 45 минут с вами будет ведущий Александр Лащенко. Здравствуйте, друзья. Сразу называю сегодняшнюю тему. Она будет, конечно, Крыму посвящена. Но не только. Все в связке. Все связано в этом мире. В том числе война, которая продолжается уже более чем 7 лет. О Крыме, Донбассе и о трубе, то есть северном потоке в одном пакете. Как привлечь Путина к такому обсуждению? Вот на одной площадке, на что надеется президент Украины Владимир Зеленский. Будем обсуждать эти следующие 45 минут. И подробнее немножко скажу. Это было интервью украинского лидера немецкой газете «Франкфуртер Альгемайне». И Зеленский заявил, что выступает за объединение переговоров по этим трем темам на одной, собственно, площадке. Цитата. «В нормандском формате не идет речь ни о Крыме, ни о трубе, о том самом Северном потоке-2, ни о гарантиях безопасности. Нормандский формат и его темы в таком случае стали бы частью конструкции, надеется Владимир Зеленский. Знаем позиции Владимира Путина все эти более чем 7 лет после известных событий конца зимы и начала весны 2014 года. Крымский вопрос решен, был проведен референдум. Честный с точки зрения Кремля, абсолютно нечестный и незаконный с точки зрения международного права. Но Путин пока не хочет обсуждать крымский вопрос, в отличие от вопроса Донбасса. Вот. А с другой стороны, нынешняя власть Германии, в том числе канцлер Меркель, она опять об этом заявила, настаивает на завершении строительства «Северный поток-2». И было заявление Джо Байдена, президента США, которое некоторые оценивают как согласие на то, чтобы закончить этот проект. Хотя точка еще не поставлена, пусть там 4-5% труб еще осталось докласть, скажем так, в этом Северном потоке-2. Будем все это обсуждать в следующие 45 минут. Но у вас, друзья, есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8-810-06-926. Видите, сейчас на нашем экране идет трансляция на YouTube-канале «Крым Реалии». Жители материковой Украины имеют возможность нам позвонить по номеру 044-490-29-05. Начинаем. Итак, Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию «Франкфуртер Альгемайне» заявил, что в нормандском формате речь не идет о Крыме, о трубе «Северном потоке-2», то есть не о гарантиях безопасности. Посему этот формат и его темы в таком случае стоило бы сделать частью конструкции общей такой, цитирует Зеленского, украинские и российские средства массовой информации. Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что Киев очень обеспокоен из-за угроз со стороны России, в том числе он напомнил о концентрации российских войск у общей границы и в Крыму, в частности, тоже. Ну и опять же известна позиция нынешних властей Германии о том, что нужно завершить строительство Северного потока-2. Владимир Путин, вообще российские власти категорически отказываются обсуждать крымский вопрос. Разве что там решение проблемы воды готовы обсуждать, но статус, все, вопрос решенный с точки зрения Москвы. Как же можно привлечь Путина к такому обсуждению в комплексе и о Крыме, и о Донбассе, и о трубе в одном пакете на одной площадке? Пусть это будет нормандский формат, любой иной формат, но чтобы это все обсуждалось. И в этой связи мы обратились за комментарием к немецкому эксперту Сергею Сумленному. Как он считает, такие надежды, скажем так, предложения Владимира Зеленского имеют под собой основание, с учетом, опять же, нынешней позиции Берлина. Вот что в комментарии радио «Крым Реали» ответил Сергей Сумленный по поводу, сперва приведем его мнение, завершения строительства газопровода «Северный поток-2».
Ну, «Северный поток-2» будет достроен. Очевидно, что там осталось совсем немного. И очевидно, что все стороны, участвующие в строительстве, хотят завершить это строительство до сентябрьских выборов в парламент Германии. Потому что есть очень большие шансы, что на выборах в сентябре к власти придет партия «Зеленых», войдет в правительство в той или иной конфигурации, а «Зеленые» — это единственная партия Германии, которые однозначно выступают за остановку строительства потока и за то, чтобы не продолжать его строить ни под каким видом. И по политическим причинам поддержки стран Центральной Европы, в первую очередь Украины, и по экологическим причинам, потому что это увеличивает зависимость Германии от углеводородного топлива. Вот очевидно, что правящая коалиция в Германии и Владимир Путин, и компании, которые строят этот проект, они будут делать все, чтобы добить его до выборов и таким образом закрыть тему. Потому что если труба будет проложена, то очевидно, что уже гораздо сложнее будет отказаться от поставок по ней газа. Очень, конечно, разочаровывает в этом плане позиция Джо Байдена, который в соответствии с российской поговоркой сделал замах на рубль и ударил на копейку. Сначала называл Владимира Путина убийцей, а потом решил, значит, что ему важнее сохранить хорошие отношения с лоббистами Северного потока-2 в Европе и не мешать достраивать Северный поток. Скорее всего, этот проект будет завершен. Будет, очевидно, очень большой удар по безопасности Украины. То, что сейчас украинские политики, украинская внешняя политика пытается максимум выжать из Германии гарантии безопасности для Украины, это, конечно, очень правильно, потому что единственное, что в данной ситуации остается, это требовать максимальной военно-технической поддержки Украины, говоря о том, что Северный поток-2 создает огромную небезопасность для Украины и повышает риски эскалации конфликта и вторжения России в еще не захваченные России регионы многократно. И таким образом, если Германия уже решила строить это до конца, то пусть гарантирует безопасность Украины не так, как это было сделано Будапештским меморандумом, который все гарантирующие стороны просто выкинули в мусор, а реальными военно-техническими вещами. Это зависит от того, насколько участвующие стороны, насколько они смогут добиться своего. Но очевидно, что для Украины ситуация сейчас развивается крайне негативно.
Об этом заявил в комментарии радио Крым Реалии немецкий эксперт Сергей Сумленный. Но отмечу, что то, что господин Сумленный прокомментировал в отношении заявления президента США Джо Байдена в отношении завершения строительства газопровода «Северный поток-2», я недословно, но по сути точно цитирую хозяина Белого дома, он констатировал, что, собственно, поток почти достроен этот. И еще даже в конце 2019 года там на уровне 93% был этот поток завершен, и потому в любом случае, как говорит господин Сумленный, что, дескать, ну, Байден замахнулся и не воплотил как бы вот, свои намерения в отношении препятствования завершению строительства Северного потока 2 не совсем правильно. Это еще при Трампе были попытки введены первые санкции, но опять же они были введены тогда при той администрации США в отношении операторов строительства Северного потока 2, когда он уже почти был достроен, уже тогда, еще при Трампе. Потому ситуация имеется, какая имеется. А выборы, о которых говорил Сергей, это очередные парламентские выборы в Германии, которые планируются 26 сентября этого года. И там будет интересный момент. Возможно, впервые большинство будут контролировать не партии, те, которые еще после окончания Второй мировой войны постоянно в Бундестаге, либо имеют монобольшинство, термин больше сейчас в Украине применяемый, либо коалицию, то есть ХДС, ХСС, откуда канцлер Меркель появилась, СДПГ, социалисты, а зеленые могут взять большинство. Во главе с Анна-Лена Бербак, такой политики, госпожа Бербак постоянно подчеркивает, что Северный поток не нужно достраивать, это вредный проект, ну, понятно, с экологической точки зрения в том числе. Потому посмотрим, еще точка в этом не поставлена, все меняется, все может измениться. В любом случае, Ангела Меркель точно уже идет на политическую пенсию после 15 лет, 16 даже пребывания на должности главы правительства Германии. Но еще мы поинтересовались у Сергея Сумленного в целом, какова с его точки зрения оценка вот за более чем 7 лет реакции Запада на действия России в Крыму, на Донбассе, справедливы ли параллели, как утверждают некоторые критики, с реакцией Европы на действия Адольфа Гитлера во второй половине 30-х годов перед аншлюсом Австрии, фактической оккупацией Чехословакии тогдашней, то есть перед Мюнхенским договором, который называют многие историки сговором. Вот справедлива ли нынешняя реакция на действия Владимира Путина, вот о сравнении нынешней реакции с тем, что тогда Европа, прежде всего Франция и Англия, до Уинстона Черчилля при премьере Чемберлене тогда делали в отношении Гитлера, с точки зрения историка, умиротворяли тогда Гитлера. Вот Сергей Сумленный оценил, справедлива ли такая параллель или нет.
Я бы не проводил таких параллелей, потому что ситуации все-таки очень разные. Параллели такого плана, 80 лет разницы, разные регионы, они, в принципе, не очень работают. Мы видим, что Европа, европейские политики и политики очень сильно заинтересованы в максимально не замечать того, что происходит в Украине, и максимально вытеснять историю войны в Украине и за поле зрения своего. Чем это объясняется? Разными вещами. То есть, с одной стороны, конечно, огромную роль играет коррупция. То есть, абсолютно уверен в том, что большое количество европейских политиков и политики просто, ну, просто тупо куплены Кремлем. И это недорого. Это абсолютно недорого. То есть мы видим, что вот буквально сегодня российская компания «Роснефть» утвердила членом Ченкини наблюдательного совета, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсель, это вот та самая, что танцевала на своей свадьбе с Владимиром Путиным. Ну вот видите, один раз потанцевала, там сказала о стратегическом партнерстве, и вот сейчас она будет, значит, членкиней наблюдательного совета Роснефти с годовым окладом, какие-то там смешные 600 тысяч евро в год. То есть это, ну, это даже не московская квартира, это киевская квартира где-нибудь на Софийской площади. Это для Кремля вообще не деньги. Тут у вас целая министерка иностранных дел в кармане. То же самое происходит и с другими политиками, политикинями, которым там предлагаются синекуры, там, вести ежемесячную какую-нибудь там колонку на Russia Today. И получать за это там свои там несколько десятков тысяч евро вообще ни за что. Но вот работать такими проводниками влияния и лоббировать интересы России. То есть это вот история, что нам надо с Россией поддерживать отношения хорошие, она, конечно, объясняется во многом коррупцией. То есть когда мы видим, что Россия запрещает у себя действия трех немецких уважаемых НГО, которые вообще ничем не занимались, кроме там сотрудничества с гражданским обществом, там в ту же самую неделю премьер-министрка региона Германии Мекленбурга Переднего Померания, значит, представительница социал-демократической партии, говорит, что а нет, мы все равно будем проводить форум Россия-Германия, мы все равно будем строить эти, значит, мосты с Россией, мы все равно будем сотрудничать с российскими государственными, значит, think tanks, мы все равно будем достраивать Северный поток, потому что это единственные мосты. Простой наивностью я здесь это не могу объяснить, то есть здесь какая-то заинтересованность гораздо большая.
Это утверждает Сергей Сумлен. И с другой стороны, те люди, которые считают реакцию Запада, Европы, прежде всего, вполне адекватной на действия Владимира Путина относительно Украины, подчеркивают самую главную вещь. Санкции, как были тогда введены, вот именно, ну не сразу, но особенно после сбитого в июле 2014 года над Донбассом Боинга, ну вот как раз 7 лет будет ровно. Вот они введены, никто их не снимает, а в Европе консенсус. Достаточно одной стороны, чтобы она выступила против, и ну, и тогда начинаются проблемы. Нет, несмотря на все пророссийские заявления некоторых западных политиков европейских, некоторых, не всех же, санкции остаются в действии, что бы ни утверждал Владимир Путин, по мнению тех, кто поддерживает ЕС, они весьма болезненны для Москвы, чтобы там хозяин Кремля не говорил о импортозамещении там, и так далее, и так далее. В любом случае, не зря же Владимир Путин регулярно, фактически каждый, не знаю, 3-4 месяца подчеркивает, нужно санкции снять, нужно санкции снять. Если они ему не страшны, почему же Путин постоянно об этом заявляет, если они ему, как говорил господин Рогозин в 2014 году, комариный укус. Не комариный, значит, укус получается. И мы обратились за комментарием, что здесь последними действиями Европы, прежде всего, и не только в отношении России, реакции Европы и на недавнее обострение на Донбассе, на концентрацию российских войск у украинской границы, о чем, собственно, в очередной раз, в этот раз в интервью немецкой газете заявил Владимир Зеленский, мы обратились за комментарием к бывшему министру иностранных дел Украины Павлу Климкину. В эксклюзивном субботнем интервью «Радио Свобода» господин Климкин так оценил последнюю реакцию Европы на действия Кремля.
Отримав дзвінок з Парижа, і один з моїх друзів, ми якраз обговорювали порядок денний, там, сімки, деякі інші речі, він каже, а ти знаєш, що зараз лунає ідея запросити Путіна на Велику Сімку. Я кажу, від кого лунає? Ну, він каже, ну, от же ж там обговорюють. Я кажу, ви зовсім очманіли там. Якщо ви хочете запрошувати Путіна, він реально на коні. Ви даєте йому стільки пасів. Уявляєте, що буде після того? Путін буде робити те, що він хоче. Ви йому зможете розставити червоні лінії? Та ніколи. Ви після грузинської війни це змогли зробити? Ні. Ну, але це людина, яка формально зараз не при владі у Франції, але тим не менше, навіть такі ідеї там крутяться. Але Захід, справжній Захід, от Сполучені Штати, Берлін, вони точно Україну не зільють. Але слухайте, ну врешті-решт у всіх є свої інтереси. Україна потрібна тільки нам, українцям, так як вона потрібна. Для нас це питання. Питання нашого існування – це не предмет компромісу. Тому маємо в першу чергу показати, що ми можемо себе захищати. Тоді нас будуть захищати інші.
Со своей стороны в Кремле, в частности, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков неоднократно в последние месяцы подчеркивал, что все эти обострения очередные на востоке Украины, на Донбассе, это все вина украинских властей, которые по утверждению господина Пескова, то есть по утверждению Владимира Путина, получается, вот они несут основную ответственность, не желая урегулирования на Донбассе. А Россия со своей стороны не несет ни единой угрозы ни одной стране мира, в том том числе и в Украине тоже, подчеркнул Дмитрий Песков. Таким образом, комментирует в России всю эту ситуацию, подчеркивая, что ответственности Москвы за все это нет. Наоборот, как утверждает и Дмитрий Песков, и Владимир Путин, Россия настроена на урегулирование конфликта с Западом. Как недавно в интервью заявил бывший президент России, премьер-министр Дмитрий Медведев, вот я недословно цитирую господина Медведева, но суть такая. Ну, мол, у Запада были вопросы в 2014 году после событий в Крыму. Ну, можно было как-то поднять эти вопросы, выразить свою обеспокоенность, обсудить ее тогда. Но зачем же разрывать все? Зачем все рвать? Россия же настроена на компромисс, на продолжение сотрудничества. А Европа, Запад вот таким образом поступили, подчеркнул Дмитрий Медведев. Продолжаем эфир радио «Крым Реалис». С вами ведущий Александр Лащенко. И продолжаю анализировать реакцию Европы на последние действия России, а главное, возможность обсуждения на одной площадке, нормандский формат, либо иной какой-то формат, сразу всех острых вопросов, связанных с конфликтом России и Украины, то есть не только Донбасса, но Донбасса и Крыма, и Северного потока-2. Понятно же, что если будет достроен этот газопровод, то это будут большие миллиардные потери для бюджета Украины, которая потеряет транзит российского газа. Хотя со своей стороны в «Газпроме» Владимир Путин постоянно подчеркивает, что Северный поток-2 это только экономический проект, бизнесовый, не имеет никакой политической составляющей. Наоборот, Россия заинтересована, и об этом был подписан договор в конце 2019 года, в продолжении транзита своего газа через территорию Украины. А Северный поток-2 это отдельная тема, которая не влияет на все это. Утверждали ранее и в Кремле, и лично Владимир Путин. Со своей стороны Сергей Сумленный, эксперт сегодняшнего крымского вечера, тоже оценил вот эти предложения Владимира Зеленского в интервью немецкой газете о том, чтобы объединить все эти платформы, все темы и обсуждать на одной площадке. Насколько это реально и как может ответить Владимир Путин? Мнение Сергея Сумленного.
Я думаю, что это предложение ни к чему не приведет, потому что ни у одной из сторон, кроме Украины, интереса включать Северный поток в формат разговоров о безопасности Украины нет. Потому что это означает ставить выполнение Северного потока в условие того, согласится Украина или нет. Украину ни Берлин, ни Москва, ну данный Берлин сейчас, который мы имеем в виду, да, там правительство христианских демократов и социал-демократов, Украина не хочет допускать к этому обсуждению, считает это исключительно бизнес-историей между «Газпромом» и немецкими, значит, нидерландскими компаниями, и даже не политическим вопросом. То есть то, что это прозвучало как озабоченность Украины, это, конечно, хорошо. Но я не думаю, что это к чему-то приведет. Не говоря уже о том, что момент значительно упущен, то есть это все надо было делать много-много лет назад. Готовности у Германии идти на какие-то уступки здесь не было. Ну, правительство Меркель, повторю еще раз. Я не думаю, что это к чему-то может привести. То есть что здесь может действительно помочь, это пытаться получить какие-то действительно гарантии безопасности, но не включая Северный поток в обсуждение там Нормандской четверки или Минска, потому что просто остальные участники скажут, ну это не имеет отношения. И формально как бы будут правы, потому что формально Северный поток, да, он действительно не проходит нигде, и Украина там нет права голоса по этим вопросам, потому что он не затрагивает напрямую ни территорию Украины, ни украинский газ, ничего больше. А вот требовать гарантии безопасности и поставок вооружения, и, возможно, размещения каких-то наблюдательных пунктов, отдельных не ОБСЕ, а, например, натовских наблюдательных пунктов. Это, конечно, было бы интересно, но тоже здесь нужны недюжинные абсолютно и удача, и дипломатический напор.
Ну и вот еще приведу, чтобы продолжить приводить мнение российской стороны для баланса оценок, полной палитры мнений. Господин Лавров заявлял в конце апреля, когда уже было известно, что состоится встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, только тогда не была известна дата, она стала известна 16 июня, Женева должны пообщаться президенты Путин и Байден. Но вот 28 апреля Лавров подчеркнул, что США должны осознать, осознать, цитата, «бесперспективность попыток возрождать однополярный мир. Иначе, опять-таки, цитата главы МИД России, будем жить в условиях холодной войны или еще хуже». Также Лавров подчеркнул, это было интервью российскому пропагандистскому каналу «Россия-1». «Мы не должны спускать с крючка господина Зеленского и всю его команду, имея в виду урегулирование на Донбассе». Имеется в виду крючок Минских соглашений. Как известно, Россия настаивает на том, что выборы на Донбассе должны быть проведены до передачи контроля за, собственно, украинской границы Украине же. Ну и там другие вопросы постоянно. Особый статус Конституции Украины и так далее. Постоянно эта позиция Россией высказывается. Но в отношении Крыма вопрос решен. Вопрос решен, утверждают в Кремле. С нами еще один эксперт нашего эфира. Благодарен Сергею Сумленному, немецкому обозревателю, за высказанное им мнение. Пусть это разные оценки, кто-то согласен, кто-то нет с оценками Сергея. Но у нас еще один эксперт, российский оппозиционный политик. Да, неустанно напоминаю, единственный российский тогда депутат, который проголосовал против аннексии Крыма в 2014 году. Илья Пономарев с нами на прямой связи. Илья, рад вас слышать и видеть.
Добрый день.
Здравствуйте. Ну, я не буду еще раз цитировать. Зеленский вот считает, что, в принципе, стоит попробовать, скажем так, объединить все эти главные, ключевые темы, значит, и Донбасс, и Крым, да и Северный поток-2, все-таки Украина это касается, так или иначе, вот на одной площадке. Как вы считаете, Илья, есть какие-либо рычаги, даже не у Зеленского, а вообще в Запада, в США, в Европе, чтобы Путин прислушался к таким предложениям и начал все эти острые вопросы в одном пакете обсуждать? Или таких рычагов нет?
Рычаги есть, но на них никто не нажмет.
Вот какие? Ну, не ядерная же война, понятно, с ядерным государством России никто вести... А какие? Свифт отключить? Что? Вот интересно, какие рычаги есть?
Нет, ну, Свифт, я считаю, это почему какие-то люди считают, что это что-то серьезное, поэтому ничего серьезного нет. Ну, то есть просто это немножко удлиняет время прохождения банковских платежей, но не более того. Нет, конечно, это прежде всего закупки энергоносителей и вообще объем взаимной торговли между Россией и Западом. Потому что Васька это слушает, но ест. И ест он буквально каждый день.
Васька это Запад, да? Так я понимаю вас, по вашему мнению.
Я в данном случае имею в виду скорее не Ваську, а Волочку.
Ясно.
Вовочку.
Ну что, тогда бизнес ничего личного, вы считаете, Илья? Да, там, я не знаю, аннексируют территорию, оккупируют, подрывают склады в Чехии, Болгарии, страны ЕС. Но, правда, Россия отрицает категорически. Убивают политических оппонентов или пытаются убить. Используют нервно-паралитический газ, новичок. Или какой там это газ, господи, прости. И так далее. Все нормально, главное бизнес. Да, так я вас понимаю? Для Запада и Европы.
Вы же видите поведение, например, Германии, на территории которой были убиты оппоненты Путина. И ничего. И
господин Ханашвили, да? Там даже пойман киллер, да. Но Россия все отрицает свою причастность. И Путин лично отрицал.
Конечно. Но это не мешает строить Северный поток. Поэтому, к сожалению... Прагматика во внешней политике, она всегда играет принципиальную роль именно, поэтому, в общем, ну вот ваш покорный слуга всегда говорил, если мы хотим, чтобы Украину кто-то защищал, надо иметь больше иностранных инвестиций на территории страны, это и есть наша защита.
Инвестор будет заинтересован, и правительство страны этого инвестора не сможет не оценить эту заинтересованность. А смотрите, Илья, такой тогда вопрос. Ну вот я задавал его Сергею Сумленному, еще одному нашему эксперту, не знаю, слышали ли вы его мнение. Он не согласен с такой трактовкой. Мне интересна ваша позиция. Вот критики резкой Европы, ну разные оценки, а вот резкие критики чуть ли не проводят параллель с нынешней реакцией Европы на действия Путина, с тем, как... Европа, то есть тогда ключевые страны Франция и Британия, еще до Черчилля, реагировали на действия Адольфа Гитлера во второй половине 30-х годов, когда это все вылилось в Мюнхенский сговор, Чехословакия, ну и так далее. Ну, я уже не говорю, что было дальше. 39-41 год, Вторая мировая война. Согласны вы с такой параллелью? Или это несправедливо так?
Ну, я так скажу, что определенные параллели, конечно, есть, но в целом это все-таки очень натянутая история, потому что в случае с Адольфом Гитлером все было понятно. То есть у него все было написано в Mein Kampf. Он занимался активной милитаризацией страны. Агрессивная политика была абсолютно понятна, и против кого она направлена, против самой Европы, тоже было понятно. То есть это в чистом виде была попытка умиротворить агрессора. Опасность Путина, я думаю, что Европа, Штаты, они в этом смысле недооценивают. там, почему восточноевропейские страны, там, страны Балтии, Польша, они очень активно говорят о том, что надо с Путиным бороться, а Западная Европа, она так и занимает позицию, ну, конечно, в принципе, надо, права человека, там, туда-сюда, но все-таки это не является самым основным, потому что они не верят в то, что Путин им непосредственно угрожает, а дешевты какие-то с него, они понимают, как получать, и активно это делают.
Но, с другой стороны, будем справедливы, санкции западные не усиливаются, этих санкций ЗАД, о которых много говорят, не применяет, по крайней мере, пока в отношении России, но и не снимает эти санкции, хотя периодически, там, не знаю, господин Зема до известных сообщений о взрывах складов, другие довольно влиятельные европейские политики, ну, довольно, не надо преувеличивать влияние таких, как Зема, а они говорят, что вот надо снять, вот даже Макрон недавно, вот вы же прекрасно знаете, да, он не сказал, что нужно снять санкции, он сказал, ну, мол, неэффективно, санкционная политика в отношении России. Президент Франции, члена Нормандского квартета. Вот, несмотря на все это, санкции не снимает все-таки против России.
Ну, вы знаете, я вот тоже считаю, что эти санкции неэффективны и считаю, что они были введены неправильно и ошибочно. Я считаю, что надо усиливать направление персональных санкций, ну, так называемые секторальные экономические санкции. Я считаю, что они ничего не дают, они скорее контрпродуктивны, потому что сплочают людей вокруг Путина. Но отменить их еще хуже будет ошибкой, чем то, что когда их вводили. Потому что это даст, соответственно, сигнал в противоположную сторону. Ну и вообще история показывает, практика международной политики показывает, что отменять любые санкции вообще гораздо сложнее, потому что это действие в любой стране является непопулярным. Всегда там бряцанье оружием, какие-нибудь такие сильные шаги, они всегда в обществе более популярны, чем шаги по умиротворению. Вспомните поправку Джексона Веника.
О, ее снимали очень долго. Американская, да, очень долго.
Абсолютно. Более того, она же действовала не только в отношении России, она была снята, по-моему, в 2008 году, если я правильно.
Ну, очень уже, да, уже при Путине, по-моему, да, не при Ельцине даже.
Она не просто при Путине, она, по-моему, при Медведеве была снята.
Да, при Медведеве, получается, да.
Да, я в этом активно участвовал, только не помню точно, да, 2008 или 2010 год, но в отношении Украины она даже была снята, по-моему, в 2006 или 2007 году. Уж Украина вообще к этому не имела никакого
отношения. Ее тогда в 70-е годы, напомним, Илья, да, приняли, потому что были ограничения, мягко говоря, ограничения, жесткие довольно ограничения советской власти в отношении миграции в Израиль, евреев, ну, вот эти все моменты, да. И тогда два известных сенатора американских, Джексон и Веник, да, приняли эту знаменитую, наверное, одна из самых знаменитых поправок 20 века выходит.
Ну, да. Совершенно верно, уж Украина-то какое к этому отношение имеет. И все равно она 25 лет была под этими санкциями.
Ну, в этой связи, Илья, ну что ж, ну, смотрите как. А может, вы ошибку тогда допустили в 2014 году? Были бы лояльным Кремлю. Вот. Вы же мне рассказывали в интервью «Радио Свобода». Вы знакомы, например, с Владиславом Юрьевичем Сурковым и так далее. Сделали бы провластную карьеру. Не знаю, может, возможно, эфир на «Раша». Как там? «Арти» называется сейчас. Ну, неважно. И так далее. И, извините, косили бы бабло уже, извините, за такие. И жили бы прекрасно, припевали, хвалили бы Путина. Видите? А Россия продолжает вставать с колен все эти 7 лет. Илья, не ошиблись вы тогда со своей принципиальной позицией?
Ну, она как-то так встает с колен, что голова как-то остается внизу, а жопа все выше. И это какая-то очень неудобная поза. Извиняюсь, но неудобная поза, да, в общем, получается. Поэтому нет, я в такой позиции стоять не хочу.
Ну, понимаете, с другой стороны, шутки шутками, это, конечно, может, и черный юмор получается, но, с другой стороны, ну, 21 век, уже третье десятилетие, и все равно получаются вот эти жесткие такие методы, так, их даже Советский Союз не всегда применял, не всегда, насколько я помню, после убийства Бандеры не было попыток ликвидации оппонентов за рубежом, если я ничего не пропустил, там было там вопросы к покушению на Папу Римского в 81 году, Ивана Павла II, но там не доказано, говорят, что КГБ стояло за этим, но не доказано, мутная история. Вот, да, ну вот получается, если так совсем вот, ну, резко сказать, что хочет Путин, то и делает, и ему все прощают. Или я так несправедливо?
Ну, я думаю, что как раз тогда была достигнута определенная джентльменская договоренность между Западом и Востоком.
Да, брежневские времена, да.
Да, о том, что вот таких вот насильственных действий, там, убийств и так далее, давайте, значит, это вот пригасим, потому что непонятно тогда, куда это зайдет. И, в общем, и Соединенные Штаты не делали каких-то таких акций прямого действия на территории Советского Союза, и Советский Союз это не делал на территории стран НАТО. Но думаю, что сейчас мы имеем шансы получить примерно похожую договоренность между Путиным и Байденом.
Есть такая шанс. Есть. Вот, да, кстати, мы переходим к важному вопросу. Что ожидать от этой встречи, да?
Ну, я думаю, что примерно на эту тему и будут, будет идти.
Красной линии, да?
Да, да. Я думаю, что Америка постарается сказать Путину: давай так, вот мы там закрываем глаза на то, что у тебя происходит внутри страны, вот, вот сюда не заходи, вот здесь давай сотрудничать, здесь это твое дело. И на самом деле главный вопрос, как пройдет красная линия в отношении Украины. Вот здесь, ну, к сожалению, я думаю, что она может пройти не с той стороны, с которой мы бы хотели.
То есть может Путин добиться своего, что Запад оставит ему Украину, скажем так, под контроль, если так употреблять это слово? Путин же подчеркивает, нет нескольких народов, это один и тот же народ, что белорусы, что Украина.
Ну, знаете, в свое время Уинстон Черчилль в своих воспоминаниях про Вторую мировую войну писал, как делили Европу. И он говорил, что они на салфетке Сталином с ним вдвоем сели и написали, что Румыния и Болгария – это Советский Союз, Греция – это Англия, а Югославия – это 50 на 50. Вот такой вот сценарий этого 50 на 50 вполне может прозвучать в отношении Украины.
Ну, тогда интересно, с Югославией произошло. Она стала как бы социалистической, но у Тита со Сталиным, ух, какие были отношения, не дай бог.
Да, и вообще
Сталин фактически, да, только со смертью Сталина, Тита. И то, Тита даже вот при Брежневе, он такую независимую позицию. Так вот,
ну, он был лидером движения неприсоединения.
Да, да, интересно, интересно очень такая история. Ну, не будем, да, в Югославии тогда, а вот и нынешнее время. Ну, и как вы считаете, Илья, вот эти предложения Зеленского, то, что, может, и не стоит этого было заявлять, если позиция Запада такая вот четкая, Северный поток достроить и так далее. Зачем это? Может, это как бы дразнит он тех же Макрона и Меркель? Или все-таки, наоборот, хорошо принципиальный Зеленский?
Ну, я считаю, позиция Зеленского абсолютно правильно. Проси больше, получишь меньше. Надо торговаться. Надо выдвигать какие-то требования, совершать какие-то усилия и получишь какой-то компромисс. Если ничего не говорить, то, соответственно, ничего и не получишь. Хотя, конечно, вот эти вот предложения с попыткой, значит, свалить это как в одну кучу, выглядят уже скорее как такие арьергардные бои. Мне кажется, на самом деле офис президента порядком сам себе и всей стране поднасрал тем, каким образом он увольнял
Поболева. Прямой эфир у нас, Илья. Совсем вы не дипломатически выражаетесь.
Я говорю прямым языком. Когда он увольнял Поболева, сделав это очень грязно с юридической точки зрения, он сильно американцев разозлил. Я думаю, что это сыграло роль в отношении их решения по Северному потоку тоже.
Тоже, да? Да. Как вы считаете, Илья, с другой стороны, все меняется резко. Той же Германии отмечал, будут выборы 26 сентября. Возможно, зеленые придут к власти. Ну и может что-то поменяться все-таки. Более, может, жесткой станет Европа. Или все-таки так оно и будет еще следующие 7 лет. Санкции останутся, но вот бизнес-интересы будут для Европы важнее принципов, если так считать, ценностей.
Я не думаю, что это вопрос больше жесткости или мягкости. Я думаю, что действительно, скорее всего, власть в Германии поменяется. Будет коалиция между консерваторами и зелеными. Еще непонятно, кто в этой коалиции будет играть первую скрипку. Но в любом случае это будет означать больший скепсис в отношении там Северного потока. Но не по причине того, что там более, там, скажем, антироссийская позиция, потому что в целом повестка дня партии зеленых, она направлена в сторону не углеродной, а возобновляемой энергетики, в которую Северный поток не очень сильно укладывается. Но логика в целом о том, что бизнес во главе угла, я думаю, что эта логика, к сожалению, она останется.
Ну, и действительно тогда, может, это и смешно об этом говорить. Все эти, не знаю, когда Советский Союз разваливался, вот там, тот же Вацлав Гавел, вот многие западные политики говорили, что вот, дело не только в Вацлаве Гавеле, но в принципе, вот падение СССР показало, что все-таки ценности главнее оружия, каких-то экономических интересов. Ну, понятно, Советский Союз экономика, структура у него была другая, нежели нынешней российской, путинской. Ну, вот, на самом деле, нет, все равно прагматичный интерес важнее ценностей, тех же прав человека, не знаю, норм нарушения международного права. Да, все-таки. Вот к этому мы пришли через 30 лет, да?
Так оно и тогда было ровно так же. Вот вы вспомните, 1983 год, там сбит корейский Боинг, агрессия в Афганистан, империя зла, агрессивная риторика, звездные войны, вообще гонка вооружений в пике. И в это время Советский Союз начинает строить трубу Ренгой-Помары.
Совершенно верно. Да,
то есть та самая труба. Американцы вводят против этого санкции. Это первый раз, когда вот были введены подобного рода санкции. Ну и что? Европа благополучно эти санкции саботировала, а во главе этого саботажа стояла железная леди Маргарет Тэтчер, которая придумала, каким образом сделать сделку газ в обмен на трубы. И как бы поставить Советскому Союзу трубы для строительства этого трубопровода, как бы что он их не покупал, а как бы это бартер. Вроде вот уж самый что ни на есть ястреб. Тем не менее, опять-таки, когда дело доходит про деньги, причем и это в том ситуации, когда все понимают, что эти деньги идут на гонку вооружений непосредственно с Западом, там ядерное оружие, там угроза взаимного уничтожения, там гораздо больше накал, но все равно капитал мылит себе веревку, на которую его же и хотят повесить.
Уже Владимира Ленина цитату хотя не доказано, что Владимир
Маркса,
Ильич это...
Маркса.
Ну, еще такой вопрос, конечно, вы следите за тем, что происходит в России, ну, вот, как бы все новое, ну, я не знаю, просто каждую неделю все там, ну, не знаю, уже даже Навального как бы подзабыли, хотя это отдельная тема, ну, как бы все более репрессивно режим становится? Или наоборот, Путину сейчас легче? Вот Александр Григорьевич, и на его фоне Путин не так уже и страшен.
Ну, а сейчас такое ощущение, что они активно конкурируют. Мне кажется, тут Путин как-то оскорбился, что Александр Григорьевич его затмил. Во всяком случае, только, значит, Лукашенко посадил самолет, Путин точно так же со взлетной полосы возвращает самолет с Андреем Пивоваровым, лидером «Открытой России». То есть прямо вот, что называется, симметричные действия происходят. И, кстати, точно так же явно совершенно, это же российский след в посадке самолета в Берлине, тоже сообщение о ложном минировании. Это что же сделано? Ровно для того, чтобы иметь возможность говорить, вот, а вы ровно такие же, как и вы. Видите, вот точно так же значит, сажаете самолеты, как это сделал Александр Григорьевич Лукашенко. Но Запад про это ничего, соответственно, не говорит. Но с точки зрения репрессивности, я думаю, что они решают просто абсолютно тактическую задачу. Это тактическая задача. Это сентябрьские выборы. Им важно, чтобы не было ни одного оппозиционного депутата в Государственной Думе. Конкретно вот коллега и мой друг Дмитрий Гудков имел очень хорошие шансы на то, чтобы выиграть
уже
выборы.
Да.
У него была договоренность с Яблоком о выдвижении. Ну вот, соответственно, единственный способ его остановить – это с уголовным делом. Посмотрим, чем это закончится. Очень надеюсь, что все-таки он останется на свободе.
Спасибо большое, Илья. Спасибо за ответы на наши вопросы. Я рад был слышать Илью Пономарева, российского оппозиционного политика, того самого единственного депутата Госдумы, который 7 лет назад проголосовал против аннексии Крыма. Такое еще было 7 лет назад, возможно, в России. Прошли эти годы, ситуация совсем иная. Не то, что депутаты не голосуют против, их и не допускает Госдума. Хотя Путина ставят, все законно. Обращайтесь в суд, и суд решит. Судебная система в России независима, подчеркивает Владимир Владимирович. Да. Продолжаем наш эфир. Еще одного эксперта приглашаю с удовольствием высказаться, украинского эксперта-международника, исполнительного директора Международного фонда «Возрождение» Александра Сушко. Витаю вас, пане Александре.
Виталий, добрый вечер.
Ну, я буду по-русски, вот так у нас формат принят, так что вы не удивляйтесь, а вы отвечайте, как вам удобно. Александр, ну что, сливает Запад Европа Украину, вот судя из последних новостей? Северный поток и не только.
Ну, я далек от таких формулировок, вам честно. Это скорее такая публицистическая версия, которую нам, может быть, хочется видеть, потому что мы обычно видим себя жертвой в глобальных процессах. Это нам привычно, и поэтому нас все время кто-то сливает.
А ну так, пожалуйста, опровергните, прибавьте оптимизма вот тем критикам, евроскептикам, которые выражают такую точку зрения. Это не моя точка зрения, я просто рассказываю о разных точках зрения, свою не высказываю. Вот опровергните, оптимизму прибавьте.
Ну, странно, что я должен посредством вас спорить с какими-то неназванными экспертами.
Достаточно в Facebook зайти. Ну, хорошо. Ну, дело не конкретно. Ну, аргумент. Хорошо, Александр, смотрите. Северный поток 2, ну, судя по всему, достроен. Вот Сергей Сумленный в нашем эфире говорит, уже можно с точку ставить. Будет достроен Северный поток 2. Это не слив Украины со стороны Запада? Северный поток 2.
Не, ну, это просто какая-то удивительная манипуляция. Северный поток был начал строиться в 17-18 годах. Действительно, если бы в то время те силы, которые проснулись попозже, мобилизовались бы, в том числе и украинские силы, и проукраинские, и проамериканские, если бы они проснулись вовремя тогда, то можно было бы это останавливать и экологи, и все. Но все проснулись очень поздно.
Об этом Байден, Александр, об этом Байден и заявил фактически.
Ну, слушайте, но естественно, инфраструктурный проект, который построен, первые серьезные американские санкции появились при Трампе.
Да, я об этом говорил.
Когда проект был построен...
Уже был, более 90% труб проложили, да.
Ну, о чем? И то, что сейчас, благодаря коллективным усилиям, удалось серьезно затормозить эти процессы, это большой результат. И на сегодняшний день, как бы... Смотрите, если мы видим только в черно-белых тонах, достроит, не достроит, то тогда, конечно, мы жертвы, и нас слили, да, понятно. Но вопрос так не стоит, поскольку, может быть, физическая достройка этой трубы только откроет следующую фазу борьбы за то, кто, как и на каких условиях.
И будет ли этот газопровод заполнен газом, собственно, да? И будет ли он заполнен? Да,
тут еще очень много пространства, понимаете? Если те силы, которые выступают против, будут последовательны и будут использовать каждую лазейку, каждую возможность блокировать использование этого газопровода, то его ждет незавидная судьба. Я уже с большой уверенностью могу сказать, что в том виде, в котором Nord Stream 2 задумывался, он точно не заработает. Другое дело, в какой мере Россия и удастся добиться своих целей. Ну, в значительной мере они уже добились, расколов Европу, расколов Запад в целом, создав серьезные проблемы для Восточной Европы. Но это было достигнуто уже давно, понимаете, это вопрос не сегодняшнего дня. А вот что касается окончательного результата, он далеко не так очевиден, и торги еще будут идти. Слишком серьезная коалиция сегодня противостоит Nord Stream 2. Если бы она сформировалась 3 года тому назад,
мы бы
имели другой результат сейчас.
Александр, важный вопрос. Это в целом не только Nord Stream 2, хотя это интересный момент, а в целом за эти более 7 лет того, что позволяет себе Путин в отношении Украины, и Донбасс, и Крым, адекватна реакция Запада? Санкции, не санкции? Или все-таки бизнес-интересы берут верх над принципами, над ценностями и так далее?
Вы знаете, я тут бы очень был осторожен в роли судьи, да? Если бы мы с вами, наша страна, представляла бы собой пример безупречного поведения на основе ценностей и не руководствовалась какими-то корыстными бизнес-интересами, то мы бы могли тут с вами выступать в позиции такого морального судьи. Но я не думаю, что мы так можем быть уверены в своей собственной чистоте и правоте во всех вопросах, что мы жертвуем деньгами там, где необходимо следовать ценности. Далеко не всегда. Поэтому, да, мир не черно-белый, не простой. И это только наивный человек может рассчитывать, что сейчас в мире все будут думать мыслями, а что мы еще бы там сделали для Украины?
Да, Ельцина цитируете, Ельцина цитируете.
Да. Да, не будет такого, и не надо просто рассчитывать на то, что мир будет таким. Мир очень разный, и в нем есть более ценностные субъекты, есть более прагматичные, есть более циничные. И надо уметь для каждого находить свой аргумент, это так работает. И то, что россияне работают достаточно профессионально в своей сфере, продвигают свой проект уже все эти годы.
Это да, это есть.
Имеет свои
Александр, донесет ли свою аргументацию Джо Байден на встрече с Путиным 16 июня? Что можно тут прогнозировать?
Я думаю, что я не жду ничего прорывного от этой встречи, ни из рады, ни перемоги. Действительно, эта встреча с дипломатической точки зрения, видно, необходима, нужна и той, и другой стороне. По-своему нужна, но я ничего особого не жду. Вот. А что касается последующего, будут ли на этой встрече какие-то решения по Северному потоку, вообще нет. Вообще не жду я каких-либо решений.
Понятно. По Спасибо. Потоку. Спасибо. Александр, я очень благодарен. К сожалению, время истекает нашего разговора. С нами на прямой связи был украинский эксперт-международник, исполнительный директор Международного фонда возрождения Александр Суршко. Благодарен Александру, Сергею Сумленному, Илье Пономареву за участие в этом крымском вечере, который для вас, друзья, провел ведущий Александр Лащенко.